вот из этого отрывка, десятый стих, когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение. Кто это? Спрашивали повсюду. Толпа отвечала, это пророк Иисус из Назарета Галилейского. В нашей жизни как бы духовно есть вопросы, которые мы, собственно, никогда не перерастем, и как только мы начинаем думать, что мы их переросли, или знаем ответ на них, надо к чему-то интересному двигаться, то тогда подозрение есть, что мы движемся не в том направлении. Один из них – это вот этот вопрос «Кто он?». Если мы поспешно пытаемся ответить на него для себя лично, для меня «Кто он?», то есть опасность, что мы собьемся просто к каким-то словам, которые к моей жизни мало имеют отношения. Ну, во-первых, мы вернемся к этому вопросу. Давайте подумаем про момент. В прошлый раз я говорил по поводу того, когда Иисус опаздывает, а вот здесь наоборот, когда Он не опаздывает, а когда кажется, что надежды вот-вот сбудутся. Ну, обычно, когда вы ожидаете что-то, мы ожидаем, каждый из нас, то тут радость, восторг, там нетерпение, ожидание. Кажется, что вот-вот там вся Вселенная на твоей стороне, и сейчас вот буквально там что-то ты будешь ты избавлен, или тебе там что-то принесут, или что-то такое. Ну, естественно, вот эта экзальтация такая народная, особенно, если понимать еще чуть-чуть психологию толпы, то понятно, почему они завелись, тут еще религиозные все дела, ожидания. Вы понимаете, что римляне, ну, народ Израиля живет под оккупацией много лет уже, и есть разные стратегии, как они думают, что эта проблема будет решена, потому что они как-то находятся в некотором таком, если говорить умными словами, когнитивном диссонансе. Господь обещал, что Он с ними там им землю отдаст. Они уже сколько лет сот живут там под оккупацией римской. Толком землей они никогда не владели, так той, которая еще в Ветхом Завете Бог обещал, они так никогда полностью Израиль не овладели. И, в общем, как-то вот это все такое. Ну и предлагались разные стратегии, их всего было на самом деле не так много, 4. Одни говорили примерно следующее: давайте мы с этим делом мы вообще ничего не будем иметь, то есть мы уйдем в пустыню, там будем себя хранить в чистоте, в святости, не прикасаться ни к чему вообще, ну и когда придет Мессия, мы станем его лучшими людьми, правительством, как сказать, теми, кто будет управлять. Вот Иоанн Креститель был из таких, это Иессеи их называли. Вначале они служили, приходили там в города, в деревни чем-то занимались, там детей даже с улиц забирали, то без родителей остались, там всякое такое. Но у них очень строгие правила, омовения были, они жили очень изолированно, отдельно, и просто ждали, что вот-вот Бог мешается, это такая стратегия была. Другие говорили, кто там знает, когда Мессия вообще придет и какой Мессия, надо просто пользоваться теми возможностями, которые есть. И, в общем, с римскими властями надо дружить, максимально как-то не возникать. И, в общем, до тех пор, пока у нас храм функционирует, и мы более-менее можем быть адекватными израильтянами, то, по большому счету, это и есть хорошо. Воскресения мертвого никакого нет, вот все мы умрем, и все, живем мы до смерти. Вот. Вот Саддукеи, собственно, и вся верхушка израильская такой стратегии придерживалась. Договаривались, там, соответственно, личные отношения, взятки, всякое прочее, все как полагается. В общем, они знали, как храм продолжал функционировать, они собирали деньги, платили соответствующие налоги, их не трогали. Ну и более-менее храм продолжал существовать до 70-го года. Это тоже был вариант, так сказать, да, что как, ну а мессия это там отдельная история, придет, не придет. Конечно, его воспринимали как политического освободителя. Была группа революционеров, один из учеников Иисуса был, зелоты назывались. Да? Они говорят, надо взять оружие, начать войну. Если мы начнем, то Мессия нам, Бог поможет нам. То есть мы просто из-за того, что мы трусливы, мы должны духовно окрепнуть и, значит, во имя начать Бога движение очищения, освобождения. Они нападали в буквальном смысле на римских солдат, убивали их, их очень не любили. Это были войны. Сикарий по-другому называли, названием такого кинжала, с которым они ходили. И это были такие радикальные товарищи, буквально в смысле. Что? Ну, в некотором смысле, да, можно назвать их террористами, там, ну, больше, чем, да, то есть, за... Вот это тоже была такая стратегия. В общем, они ждали, что Господь, вот главное, в общем, начать это все движение, как бы, если чем больше оно начнется, значит, Господь это все увидит и нас поддержит, и, в общем, его сила в оконцовке дарует нам победу. Из-за этого потом в 70-м году Иерусалим будет разрушен, потому что римляне устали от этих восстаний, такой Баркхоба будет, потом еще одно восстание. Потом, в конце концов, они говорят, проще, короче, Иерусалим с землей сравнять, потому что, ну, некоторые восстания были серьезными, они длились какое-то время, там, 1000 убитых и всякое такое. Ну, было еще предложение, как бы, да, то есть, что вот там фарисеи, в частности, принадлежали этому, что с властями, в общем, дела не иметь никаких, но надо быть, так сказать, в святости, себя хранить. И, например, было такое убеждение, что если хотя бы один раз в истории Израиля весь народ исполнит субботу полностью как положено, то вот Мессия придет. Надо сосредоточиться на исполнении заповедей, на очищении, на святости, такой в повседневной там, очищать чаши, очищать там поведение, субботу соблюдать и, в общем, жить. Вот такие религиозные учителя, которые такие практику жизни как бы пытались реализовать. Вот. Но они тоже свою стратегию, в общем, и мы ждем, пока, значит, придет Мессия, мы должны быть готовы к тому, почему он не приходит, потому что Израиль не готов. Не готов как-то вот так, ну, там, морально, нравственно, религиозно. И вот Иисус с его вестью о царстве, которое он пришел возвестить, и вот он говорит, уже, ну, все ждали воцарения царства, то есть это, конечно, сила какая-то прежде всего. Если у тебя нет силы, если у тебя нет, ну, как бы, понятно, что была у римлян сила оружия, самая сильная армия, хорошие развитые там, дороги, они могли быстро передвигаться, любые восстания подавлялись очень быстро, с ними как бы вариантов не было тягаться с военным. А потом, конечно, и они падут. Ну, вот. Но так или иначе, когда речь шла о царстве, конечно, речь шла о какой-то силе, в буквальном смысле политической, в буквальном смысле физической, в буквальном смысле оружия. То, в общем, вот как-то себе Божий порядок представляли, как, ну, хороший, благочестивый царь, иногда это вместе с кем-то еще, со священником, не знали, будет один мессия, несколько мессий, помазанник Божий на установление Божьего порядка. То есть все мыслилось категориями очень такими историческими. Никаких вот этих историй, как мы тут немножко интерпретируем, это уже средние века. Там вот когда мы умрем, пойдем, там есть какое-то место, царство. Евреи вообще так не думали, им вообще даром до этого не было. И, конечно, когда Иисус говорит, приблизилось царство, он совершенно не имеет в виду, что я вам даю надежду, что после смерти, значит, что... Ну, достаточно большое количество евреев верило в воскресение в последний день, и только праведник. Да, что праведники, то есть те, кто остальные, так и, в общем, там непонятно, что с ними будет, или они исчезнут, или там... Ну, в общем, было смутное очень представление, конечно, загробной жизни. Поэтому Иисус с его вестью о царстве, он таким стал товарищем, в общем, как-то все восприняли эту весть, он говорил на языке, который они понимали. Он говорит, вот, Божий порядок уже здесь, и он в моем лице, и сейчас, значит, он наступает. Естественно, к нему, к его словам прикладываются трафареты соответствующих ожиданий этих людей. Ну, понятно, что от него ожидали зелот. Говорят, что одна из причин, почему, так сказать, там, например, Иуда его предал, что он хотел его спровоцировать, то есть, чтобы он наконец явил свою силу. Иуда видел, как Иисус исцеляет, творит чудеса. И он решил, что, например, опять мы не знаем точно, но что если Иисуса поставить в такое положение, когда он будет вынужден защищаться, угроза жизни, то он явит обязательно силу свою. То есть, как бы, ну, сколько можно ждать уже? Ну вот он уже, вот уже вот народ встречает, тебя ждут уже, вот тебе одежду стелят уже. Давайте поможем Иисусу установить Царствие Божие, значит, мы его сейчас предадим. В общем, мы поставим в такую ситуацию, загоним в угол, как бы, и тогда, значит, свершится то, что свершится. Мы не знаем, это одна из интерпретаций, но, в общем, она имеет под собой место быть. Поэтому вот очень важно понимать, что вот эти надежды, которые вот-вот сбудутся для израильского народа, личные надежды, надежды народа, они были очень, они в воздухе были, они были какие-то не такие не эфемерные, не про что-то такое там завтра-послезавтра, а про то, как вот прямо сейчас, как нам вот нашу жизнь, наш народ, как бы нам его исцелить. Спасти, исцеление, спасение это одно и то же, восстановить это то же самое слово, значит, там храм, всех изгнать, и, в общем, красота наступит, и благодать, и мы, значит, во главе всего мирового порядка, все народы приходят в Иерусалим кланяться, наш Мессия, помазанный Богом, все его признают, ну, красивая картинка, она выглядела. Ну, и вот тут Иисус, и, как бы, в общем, идея-то какая? Ну, понятно, что, когда, например, бросают там плащ под ноги, вот эти вот все истории, которые здесь, одежду верхнюю, ну, вы понимаете, что у многих-то не было никакой другой одежды, кроме этой, вот это единственное, что было. Это фактически, например, когда люди заключали завет, между собой, там какие-нибудь войны и все, они обменивались оружием и верхней одеждой. То есть это фактически обозначало, что готовность отдать все имущество, вообще все что угодно, то есть все мое, твое, другими словами. И вот это вот постилание, кроме жеста того, что это красиво выглядит, это прям вот буквально знак преданности, что слушай, ну мы прям вот за тобой, ну прям вот сейчас давай только действуй, и мы прям за тобой пойдем. А, конечно, там, знающие писания древние, они прекрасно знали этот жест, там, если в царстве 4 главе прочтете при воцарении одного из царей, там ему на ступени тоже одежды кладут, когда он воцарился. То есть это жест был достаточно известный. Ну и, соответственно, все эти, у нас это вербное воскресенье называется, как-то пальмовое, конечно, там верб никаких не было, пальмы срезали, это, в общем-то, это тоже история про не просто почтение, а про ожидание, про готовность пойти, про то, что вот-вот мы сейчас прям ждем, когда все случится. Ну и встретить его, это, конечно, заявить о его царском достоинстве, если там в городе тебя встречают, дверь открывают, это как-то вот про то, что сейчас вот все это дело наступит. Ну и, в общем, история какая, кто он такой, начинают спрашивать. Не все же в Иерусалиме знали, понятно, интернета не было. Если был на Ютубе ролики, его какие-то были там, с исцелениями, с проповедью, а так-то... То есть кто-то там где-то что-то слышал, конечно, слухи-то ходили, они собирались в Иерусалиме. Основные слухи через Иерусалим, конечно, собирались, проходили, как народ со всей страны съезжается. Плюс еще евреи, которые жили за пределами Израиля, съезжались на Пасху, съезжались на все эти три больших праздника. Ну, естественно, слухов-то полно было. Ну, тоже мы должны понимать, что таких, как Иисус, ходило много. Вот. Ну, то есть проповедники какие-то исцеляют, пророки какие-то кто-то претендовал. То есть он в этом смысле был один из, но то, что он делал и то, как он говорил, это становилось чем-то, естественно, это обрастало все соответствующими сплетнями, соответствующими приукрашиваниями. И, в общем, народ здесь спрашивает, мы готовы, так сказать, да. Ну, и вот кто он такой? И тут первый ответ, который у Матфея, как минимум, здесь он говорит о том, что одна из реакций, что он пророк. Ну, пророк это кто? Возвещающий волю Бога, через кого Бог действует. То есть мы готовы его, да? То есть он наша надежда. И ждали в том числе пророка с большой буквы, что Мессия, в частности, может быть один из, так сказать, вот этого мессианского сообщества, если их несколько будет, он будет одним из пророков. Там, может, он же и царем станет, что для Израиля был. Вот, в общем, и вся история. Опять же, когда мы начинаем, как сказать, про нас с вами, то мы очень часто мы готовы наши надежды возложить на кого угодно, чтобы потом и спросить с него, собственно. Потому что, то есть, мы что-то там услышали от человека, что-то такое там нарисовали себе, что этот человек нам что-то должен, там, денег взаймы дать или еще что-то, или он должен себя как-то так вести, чтобы нам было. И потом, естественно, мы с него спрашиваем. Хотя человек говорит, я как-то вроде этого не обещал, не говорил. И, в общем, мы так часто в жизни делаем. И самые элементарные там, психологические наблюдения, они говорят о том, что, вот, например, то, что нас раздражает в человеке, в другом, это про нас. То есть что-то такое в нас есть, что мы не хотим видеть. Если вас раздражает, что человек там что-то делает как-то вот так, или он говорит как-то, сразу спросите себя, что-то такое, почему что-то такое в тебе срабатывает, что ты так на человека реагируешь. Это всегда про тебя, всегда наша реакция. Поэтому реакция на Иисуса – это тоже всегда про нас. Поэтому, когда мы там начинаем говорить об объективных, да мы знаем, кто такой Иисус, вот, ну, не надо этих всех, как бы, инсинуаций, потому что их нет. Есть только я и есть моя реакция на Иисуса в очень конкретных ситуациях. Да? И поэтому мои убеждения какие-то, которые рисуются, если они не мои, то, собственно, они быстро улетят в конкретных действиях, поступки, в события. Я буду смотреть, отвечать на вопросы, кто он, Иисуса. Исходя из того, что хотите узнать, что вы думаете на самом деле про Иисуса, посмотрите на свою реакцию. Свои чувства, мысли, вообще вспоминаете ли вы его, например, в ситуациях, когда там вам тяжело или наоборот радостно, или когда вы его вспоминаете, в какие моменты, по воскресеньям, с утра, или что такое. Поэтому вот народ, собственно, тоже. Ничего тут нового нет, все, значит, ожидают, у всех свои надежды, фарисеи одно, эти другое, десятое. Ну, конечно, зачем он пришел? Пришел он спасти нас от всех наших проблем. От бед с римлянами, в частности, он, в общем, скажет нам, что делать, решит наши проблемы. Давайте мы, значит, готовы ему кредит доверия выдать. Тем более мы слышали, что он тут такие чудеса творит, и так он все говорит, и все так важно. Вот. И вот эти ожидания, ну, естественно, что любые надежды наши, они как бы, ну, они до какой-то степени готовы продлеваться, ну, как накаляться, и потом или что-то происходит, или не происходит. Мы должны разочароваться. И здесь очевидно то, что мы видим. Какой результат здесь? Ну, во-первых, он себя ведет странно. Первое, что он делает в Иерусалим, по крайней мере, входя в Иерусалим, по крайней мере, по версии Матфея, он входит в храм и несет не спасение какое-то, как они это понимали, а суд наоборот. То есть мы его послушаем, ну как бы всему есть предел. Мы тут храм пытаемся, а вот первое, с чего он начинает, он не идет ни к прокуратору, чтобы его обвинить в том, что тот там как-то не так действует, а он идет в храм, в самое сердце израильской веры, в самое сердце, а в общем-то Израилем делает, так сказать, вот эта земля, кровь и храм. И против этих трех вещей Иисус выступает. Выступает на протяжении последовательно всего своего служения, особенно в конце. И вот он бьет в самую сердцевину надежды храм. Мало того, что он там не приходит и не, там, сказать, не делает, что они ожидали, в общем, наша проблема не там. Наша проблема — это вот эта оккупация. В общем, ты иди туда и там их выгоняй. Он идет в храм, в самую сердцевину народной религии и, в общем, так сказать, всего того, о чем они чаяли надежды, и там наводит порядок. Так сказать. Не порядок, а он делает очень конкретный пророческий... Я пророк? Ну да, я пророк. Он делает очень конкретный пророческий жест, как делали в Иеремии, другие вещи, там разбивали чашки, садились там на земле, не ели, не пили, делали какие-то странные жесты, какие-то вещи. Это все, конечно, символично, символы. И то, что здесь Иисус делает, это, конечно, символический жест суда Божьего. То есть, когда тот Божий порядок, который ожидается, что он придет, значит, Божье царство, Божье, вот она его власть и сила, из чего она, а начнется она, оказывается, с Дома Божьего. Оказывается, порядок-то Господь будет устанавливать, не какой-то внешний, а внутренний, разоблачая все то, чем на самом деле живут эти люди, а живут они чем, что он тут разоблачает? Ну, корыстью, там, религиозностью, непониманием самого факта того, зачем этот храм вообще стоит. Иисус говорит о том, что он будет разрушен. И Иисус, вместо того, чтобы начать выгонять всех тех людей, от которых, как они думают, проблемы, говорит им: нет, ваши проблемы совсем не там. А, ну это уже вот это как-то ты нам не очень нравишься, такой пророк. Потому что фактически то, что он делает, он, в общем, вызывает их на ковер. Говорит: хорошо, давайте поговорим. Давайте я покажу вам саму суть всего того, что с вами происходит. Значит, реакция какая? Значит, он не может быть от Бога. Почему? Ну, потому что наши проблемы решить он не может. Часто единственный критерий в нашей жизни именно это, то по-прежнему, значит, в чем проблема? Что проблема в том, что Израиль с его мыслительным, так сказать, ну как сказать, с его богословием, со всем его представлением по-прежнему остается в центре всего. Если это сводить на личный уровень, то есть я и моя жизнь, мой комфорт, мои какие-то вещи, это самое главное. То есть Бог, собственно, он, ну там, как золотая рыбка у Пушкина или еще что-то, то есть он должен обслуживать. Главный критерий присутствия или отсутствия Бога в жизни – насколько мне хорошо в этой жизни. В каком-то смысле. В духовном, в материальном, там, в каком-то другом. Пока я не болею, пока я, там, царь нужный сидит, пока я могу ездить, торговать и все прочее, Господь с нами. Пока нет, а вот когда это начинается, значит, тут два варианта. Или я что-то сделал не так, значит, надо исправиться, что Бог, как мы в прошлый раз говорили о том, что Бог – это такой Санта-Клаус, там, который хорошим детям дает одно, а другим. То есть, и вместо того, чтобы поставить под вопрос, что делает Иисус, их убеждения, они не готовы. Они говорят: да нет, с нами-то все нормально, мы все прекрасно понимаем. И что такое Царствие Божие, как Бог действует, да все это и так ясно. Кто он? Кто? Ну все понятно, вот пророк, делай, что тебе говорят, что ты Писание не читаешь, что это. Ты какой-то не такой. Иисус говорит: нет, давайте мы прям в сердцевину, прям вот он призывает посмотреть в само сердце, прям в саму суть всего того, во что они верят и кто они есть. И он пытается им показать, что они забыли то призвание, ту миссию, которую им Бог давал, начиная от Авраама. Зачем они вообще на земле? Зачем их Бог избрал? Потому что они какие-то особенные, потому что весь мир должен вокруг них крутиться. Их особое призвание, служение в этом мире, что-то показать этому миру про Бога, о Боге, чтобы его порядок воцарился в их сердце, в их жизни, в их народе, чтобы они стали примером. Ну и много-много других вещей, которые мы сейчас не будем говорить. Поэтому, в общем, когда мы разочаровываемся, а разочаровываемся мы достаточно быстро, так же, как быстро возлагаем надежды на людей, на Бога, на что-то, ну что наступает? Наступает, так сказать, потеря интереса, в общем, ну потом апатия. Ну, значит, это не он решит проблему. Ну, значит, не так. Значит, есть другой мессия. Ну, это пророк, недопророк, что-то пришел в храм, тут разгоняет, да какие-то там, как-то нашу святыню еще он трогает, уже последнее, что осталось, а он еще туда прикасается. Ты давай своими делами занимайся, отведенной тебе роли, не лезь туда, куда тебя не просят. Ну, естественно, негодование, ну, то есть, как он нас мог так обмануть, в общем-то, самозванцем его, конечно, называли и будут называть потом, и мы прекрасно знаем, там, в четверг мы будем об этом вспоминать и говорить. Ну и надо его как-то убрать, потому что убрать его, то есть чтобы он глаза не мозолил особо, потому что будет он тут по храмам ходить и разгонять вот всех торгующих. Это действительно это непредсказуемый товарищ, он не вкладывается в нашу матрицу того, какую роль мы ему отвели и как он себя должен вести. Поэтому его устранить. Ну, в каком-то виде. В концовке это, конечно, про убийство. Убийство в том или ином виде, чтобы не мозолил глаза. Ну, можно там человеку запретить там что-то проповедовать, говорить, еще что-то. То есть любая форма, чтобы только вот опять он не начинал, особенно когда дело касается нас. То есть про других понятно, про этих всех понятно. Давайте про них поговорим, про их проблемы, про то, как их выгнать, чтобы нам не было плохо. А он поворачивает все так, что надо разговаривать о себе, надо смотреть в свое сердце, надо смотреть саму суть того, кто я есть. Ну, в общем, такого кандидата нам не надо на мессии, заменим его. Давайте искать других. И, как я сказал уже, там до Иисуса были, после будут еще. В концовке один из таких мессий, поднявший восстание, придет к тому, что все, собственно, разрушит все то, на что они так надеялись. В концовке это все развалится. Развалится храм. И, да, в истории зафиксирован тот день, когда жертвы в храме перестали приносить, когда были убиты защитники храма, когда все то, на что они так надеялись. Ну, конечно, когда им говорил Иисус, они этого не слушали, не слышали, у них своя версия была, и просто надо было Иисуса заменить. Поэтому, в общем, когда мы вот про Иерусалим и про все это, конечно, торжественно Иисуса встречать замечательно, но мы-то с вами как раз должны быть на уровне, ну, не на уровне, а ассоциировать себя с теми израильтянами, претендующими на то, что они народ Божий, значит, и ждут какого-то там освобождения, что-то еще. И, в общем, здесь подлинный выход-то какой? Ну, во-первых, то, что предлагает Иисус, как я вижу и понимаю, здесь Матфея, и Матфей, собственно, это говорит о Евангелии Матфея евреям написано. В их контексте он много ссылается на Ветхий Завет, он говорит о вещах, которые для евреев были болезненные очень, которые прям вот ну, никак они не могли с этим справиться, как я вам сказал. Кровь, земля и религия, как бы вот эти три вещи для Израиля были прям вот, ну, как бы, очень серьезными, Иисус вот все это ставит под сомнение. Ну, первое, он предлагает фактически обрести новый взгляд на ну, во-первых, на наше место в мире. Ну, Израиль должен был вспомнить, зачем они. И вы помните эти слова, что если надо, то Бог детей Авраама может из камней воздвигнуть. Вот потеряв эту саму суть своего призвания, Израиль стал достаточно такой, ну, самовлюбленные, самоэгоистичные, самодостаточные нации, потерявшие свое призвание в мире и свое место. И фактически, к сожалению, очень болезненно они его будут обретать через разрушение храма, вопрошание к Богу, так зачем, и кто, и что, и до сих пор все эти споры, скандалы на религиозном уровне, на политическом и всякое такое, они много чего идут. Там, и будут продолжаться. И вот это вот обрести свое место в мире, опять же, когда мы говорим об Израиле, как о народе, это одна история. Ну, если мы спускаемся к нам, как церковь, как сообщество людей, которые как бы претендуют на то, что они идут за Иисусом. Да, опять же, сегодня ничего нового нет. Вот если бы мы чуть внимательнее читали Евангелие, все эти стратегии, которые в то время пытались реализовать Царство Божие на земле, в общем, они и сегодня такие же. Точно так же церковь вовлекает во все эти четыре стратегии. Также есть разные верующие, которые думают вот примерно в том же ключе, как о чем думали тогда. То есть это еще раз говорит о том, что ничего нового нет, ничего мы не выдумали, ничего не надо бояться, что происходит в этом мире, просто важно обрести себя в этом контексте. На личном уровне та же самая история. Обрести свое место, принять свои ограничения и понять, что ты не пуп земли, и никак не вокруг твоего комфорта, и вокруг твоих представлений Бог действует и все вращается. Ты можешь обрести подлинную жизнь, если ты обретешь подлинное место, да, в его царстве, в его порядке, в его, о чем я сейчас скажу чуть позже еще больше. То есть, в общем, это первое, то есть понять, что, ну, как бы не про, он призывает Израиль вернуться к той миссии, которую еще Авраам он дал, и дальше, и раньше. И Адам не был первым евреем, в общем, вот это важно понять, что это не про то, что история народа этого не начинается с Адама. В каком-то смысле я имею в виду, что вся эта кровь, нация и потом религия, это не про то, что вот мы тут такие, значит, избранные, всех остальные, все нас обслуживают. Ну нет, это национализм, это страшные вещи, которые там потом будут приводить к очень многим проблемам. И поэтому здесь, как бы, вместо того, чтобы обрести свое место, как, да, то есть начинается претензия на что-то, что совершенно не имеет общего к замыслу Божьему. И тут Иисус, конечно, это тоже, в общем, напоминает им, ну и на нашем личном уровне тоже. Мы, значит, там что-то нам кто-то должен, кто-то как-то там должен говорить, делать. Эти люди там, так себя ведут, эти не так себя ведут, и еще что-то. Это ведет нас ко второму шагу, о котором говорит Иисус, или что здесь, как бы он, Иисус-то, что он предлагает? Он не просто в храм вошел, сказал, что вы не такие, вот, и все, я с вами дел не буду иметь. Нет. Он же зовет их дальше, а дальше-то он куда их зовет? Если вы как-то хотя бы отрезвитесь и поймете, что вы потеряли связь, ну как вернитесь в реальность, во-первых. То есть ваша фантазия о реальности и реальность, как она есть, это разные вещи. То есть давайте немножко от фантазии, в том числе религиозных, так сказать, избавлю вас. Я вам помогу понять, что вы потеряли связь с писанием со своим, и с призванием со своим, и со всем. При всей вашей там радикальности, религиозности и всем прочем. Да? То есть давайте как бы вот это все дело освежим, повернемся. А это покаяние, слово помните, да, поворот, изменение. Давайте повернемся, потому что первое его возвещение, первая проповедь, слова Иисуса, которые, по крайней мере, в Евангелии записаны, покайтесь и верьте. Ну, мы, значит, это всегда, конечно, для неверующих, там, значит, они должны покаяться, что они грешники, ничего подобного. Он обращается к фарисеям и ко всем. Фактически он говорит, повернитесь от всех ваших представлений о том, как Божий мир действует в этом мире, как Бог действует в этом мире. И доверьтесь ей, и поверьте, во что поверьте, что то, что я вам покажу, и то, кто я есть, это единственный путь установления Божьего Царства. Другого варианта нет. Пойдемте за мной, следуйте за мной, я вам покажу. Вот что он пытается возвестить израильскому народу. Никак он не имеет в виду там, ну, как бы сказать, там, те вещи, которые традиционно в этих словах мы их обесцениваем, сводя до уровня морально-нравственных каких-то вопросов, что значит, ты там был плохим, теперь стать хорошим, начни ходить в церковь. Это все поздние там, христианские вкрапления, которые, к сути дела, мало имеют отношения. Нет ничего плохого, значит, меняет свой образ жизни, но Иисус не про это сейчас говорит. Образ жизни по разным причинам можно. Он говорит, что кардинально сбой произошел. Зачем поворот нужен? Ну, когда ты заблудился, когда ты куда-то пошел не туда, ну, то есть тебе надо повернуться, иначе ты чем дальше в лес, тем больше дров. У тебя больше проблем будет. Ты куда-то идешь, твоя жизнь там разваливается, ты хуже и хуже запутаешься, темноты все больше в твоей жизни, как в истории Израиля. Там оккупация, всякие прочие вещи. Он говорит, может, пора повернуться, может, пора как-то вот повернуться и довериться, что вот то, как ты думаешь, это не то. Ну и второй призыв, он не просто как бы издалека их там обличает и говорит, вот вы там что-то не то туда идете, он их предлагает посмотреть в их сердце. Там чтут меня устами, а не сердцем. Он говорит, давайте посмотрим, на где главная проблема. И главную проблему Иисус называет, он ее не скрывает. Он говорит, проблема не в римлянах, проблема не в том, что вы там субботу даже не исполняете, и проблема не во многих других вещах, а проблема, он называет ее очень конкретно, ясно, он говорит о жестокосердии. То есть фактически жесткое, твердое, каменное сердце, как хотите. Это, ну, нежелание, неспособность откликаться сердцем на зов сердца Божьего. То есть это нечувствительность ни к его замыслу, ни к его воле, не просто как внешнему порядку, а как к тому, что происходит в сердце Бога. Какие мотивы Богу? То есть не просто дай нам заповеди, как мы в прошлый раз говорили, уйди, а что движет Богом? Почему мы не можем быть движимы Его Духом? Потому что вот это жесткое сердце, там, черствое сердце, когда он там еще в древности в пророках говорил, что изменение настоящее, трансформация, преображение, там, спасение, исцеление, как хотите, пройдет через преображение сердца. Оно станет плотяное, то есть телесное, оно станет чувствительное, к сердцу вот так просто пальцем не тыкнешь. Камень трогай его сколько хочешь. Сердце это не та штука, с которой можно играться. Да, то есть живое, оно требует другого отношения. Живое это живое, мертвое это мертвое, как бы хорошо каменное сердце не выглядело. Поэтому фактически он говорит о том, что нужно преображение нас, нашего естества, а не смена декораций. Можно менять декорации политические, по религиозным, менять что-то одно, второе, третье, пробовать. Он говорит, ничего не будет работать. Ну и на протяжении истории церкви мы это видим. 2000 лет прошло, собственно, история многих. Декорации могут быть разные. Но он говорит, если нет преображения, вот этого внутреннего, сердечного преображения человека, вот. И фактически его весть, где, в чем наша проблема, он говорит, вы не во власти римлян находитесь, а во власти зла. Вот проблема главная. И эта власть над вами, это царство зла, так вас контролирует, так извращает, так приводит к такому глубокому лицемерию, раздвоению, что ваше сердце не чувствует, что вы давно уже не с Богом. Что Бога там мало есть. Там есть национализм, там есть религиозные какие-то вещи, много чего есть. Но нету этого сердца, которое соединено с Богом. Ну а когда трогают наше сердце, да про нас говорят, то тут уж, пожалуйста, избавьте нас от этих всех разговоров, давайте мы лучше про что-нибудь другое. Иисус говорит, вот про другого не о чем говорить, что все, вот из рабства зла мы можем попасть только на самом деле в рабство Богу. Вот, что настоящая свобода, и потом Павел об этом не будет стесняться говорить, он говорит, да, я раб Иисуса Христа. Я хочу им стать, и я им буду. И он говорит, и в этом ваше спасение, в данном случае Израиля, ну и наше тоже с вами. Не убежать, не спрятаться, а спасение, настоящее исцеление, подлинная жизнь, это только мое личное преображение. Это только что такое, что со мной, когда я уже не руководствуюсь злом внутри, не просто как внешним, а сила внутри меня дает мне способность смотреть на вещи через так, как смотрит на них Бог. Поэтому пока он не станет господином, царем, о чем мы сегодня говорили, там, всех наших желаний, планов, там, устремлений, отношений, ничего принципиально не изменится в нашей жизни, все будет только сменой декораций. Пока главный вопрос, если ты что-то стелешь и там, плащ перед ним, и пальму, и тут говоришь, что да я для тебя Господь, ну тогда спроси себя о своем сердце, о своих мотивах, о том, зачем ты делаешь то, что делаешь, кто ты есть вообще, как ты живешь. Не просто внешне, а внутренне. Что дает тебе силу? Потому что энергия, ну вы знаете, вот когда человек, например, злится, ну так, в каком-то негативном, сейчас скажем, ключе, гнев сам, это просто эмоции, ничего страшного в нем нет, мы злимся по разным поводам. Но вот когда мы начинаем злом обуреваемы быть, у всех у нас есть опыт, только не говорить, что у вас его нет, мы чувствуем силу и власть. Я говорю, когда мы правы, а другой человек не прав, нас обидел. Вот в этот момент, например, есть очень большое внутреннее искушение воспользоваться этой своей правотой на то, чтобы возвыситься над человеком, да, унизить его. Ну, как-то сказать ему, постоянно напоминать его, там, унижать его, как-то там делать вид, что и там себя жертвовать. То есть зло всегда дает нам определенную силу. Оно дает нам определенную силу двигаться, жить, типа бороться. Все, конечно, под видом справедливости, против оккупации римской, против там чего бы то ни было. Мы только за добро, мы только за Христа. Иисус говорит, подожди. Сила, которая движет тобой сейчас, даже вот в этом твоем справедливом гневе, то есть ты уверен, что это божественная сила сейчас? Ты уверен, что это из своей связи с Богом? Вот Израиль как раз этого не понимал. И он им говорит, нет, ребята, отец ваш, вы знаете кто. Ого, ничего себе, никто нас так не называл. Представляете, фарисеев, учителей закона, которые там за субботу, за десятину, лучшие люди в этом народе, действительно хорошие люди, намного морально нравственными, по многим параметрам, очень выше многих народов, ну, как бы из народа, если так судить внешне. Он им говорит, ваш отец дьявол. Это такое личное оскорбление просто. Это такой, как сказать, это такой удар в сердце, это такой удар во все, кто ты есть и что ты будешь делать. Ну только защищаться, надо рот такому закрывать, надо. Вместо того, чтобы задуматься и задать себе вопрос, так сказать, там, опять же, да, там, наверное, то, что сделал Петр, опираясь на слова Иисуса, там, про отречение, если вспомнить его, то тут можно, конечно, первая реакция – это начать делать. И вы помните, как они сами же и пророками выступают, лучше пусть один человек умрет, чем все мы. То есть они умрут потом, умрут, Иерусалим будет разрушен. Ну, как-то они хотят эту историю оттянуть, никак не понимают, что невозможно ее избежать вообще. И вот здесь, в общем-то, то, о чем Андрей вот упомянул и говорил, когда мы смотрим на Иисуса таким образом и на радикальность его таких, знаете, слов, поведения, когда пытаются, например, сказать, что Иисус там аполитичен, что он там никогда ничего не говорит, это неправда. Евангелие Иисуса, оно очень, на самом деле, затрагивает все области жизни. Он никогда не пытался быть каким-то революционером внешним или каким-то религиозным реформатором. Или его по-разному пытались там, сказать, нарисовать. Но все, что он говорил, нет такой области жизни человека, которая бы Евангелие не касалась. Иисус, который говорит только про наши там какие-то загробные дела, очень удобный Иисус. Ну и поверьте, Ирод не поэтому хотел убить младенцев и так далее. Если бы все, что хотел сказать Иисус, живите как хотите, главное, так сказать, вот дождитесь, когда вы умрете и попадите в нужное место. Нет. Потому что слова Иисуса, они неудобны всегда. Призыв к покаянию, к доверию Ему, ко всем этим вещам. Они нас застают в нашем положении, ну, в реальности нашей жизни, во всех аспектах нашей жизни. Поэтому, конечно, из Иисуса легко бы, конечно, хочется сделать такого безопасного проповедника нравственности, морали, какого-то религиозного на непротивление, там еще что-то, еще какого-то непротивления злу, насилия. Нет. В этом смысле я вот в этом, как сказать, я против такого подхода интерпретации Иисуса. По одной простой причине, потому что Иисус предлагает занять очень активную позицию. Он предлагает в каком смысле занять? Он говорит, что всякому насилию, злу всякому противостоит добро. То есть ты должен активно в этой жизни проживать такую жизнь, ты должен такую позицию занять свою, интеллектуальную, там, моральную, там, то, что ты делаешь, то, что ты говоришь. Божье царство – это всегда власть любви, это власть свободы, это власть того, что… Ну вот как нам узнать, в Божьем царстве мы живем или нет? Павел потом будет размышлять на эту тему. Он говорит, есть плод. Плод – присутствие Божьей силы. Дух Божий – это его сила, ну, личностная сила. В прошлый раз я об этом говорил. Бог не присутствует как электричество. Личностная сила преображает нас как личность. И как тебе узнать, вот в твоих поступках, ты как-то правильно живешь или неправильно? Он говорит, смотри, самоконтроль у тебя прибавляется. Это одна из аспектов. Радость прибавляется, кротость прибавляется у тебя. То есть ты в этом возрастаешь, как личность, как человек. Если да, значит, похоже, что в тебе действует Божья сила. Уж как она там реализовывается? Сегодня ты промолчал, а завтра ты, наоборот, человеку в глаза прямо что-то сказал. Еще что-то. Это не принципиально важно сейчас. Важно, из какого состояния ты это делал. И как оно у тебя. То есть какой плод присутствия, движения вот этого духа в тебе. Это не твое безликое, я не сопротивляюсь и больше ничего делайте со мной, что хотите. Нет, Иисус таким не был. Иисус очень активно, последовательно восходит и восхождение ко Христу, и потом к воскресению, это восхождение путем страдания. Его внутреннее страдание увеличивается, внешнее страдание, в конце концов, увеличивается тоже. Когда он смотрел на Иерусалим издалека, плакал, это одна история. Теперь он внутри Иерусалима, он с этими людьми, когда он входит в храм, нам только подумайте о том, что он чувствует и думает, насколько, с чем он засыпал, а с чем он просыпался, какие там душа моя скорбит смертельная, вот мы будем вспоминать его Гефсимании, он восходит. Восходит путь Христов или путь Божьего Царства, это путь страданий. Но не просто каких-то внешних вот этих, знаете, там, обстоятельств, которые в жизни. Это всего лишь, ну, декорации. Да, они важны, там что-то там происходит. Но внутри, прежде всего, что следование посреди вот этих всех четырех подходов, которые я назвал с вами, следование путем Иисуса, это всегда следование. Нам дано не только веровать, но и страдать за Него. Да? Страдать на Его пути. Это Николай Филиппович любил эту мысль. Ну, а в каком смысле страдать? Ну, там, сейчас, ладно, там обстоятельства меняются, там, вот там тюрьма и всякие прочие вещи грозят кому-то еще. Не про это, конечно, прежде всего страдание. Это, да, одна история, обстоятельств, придется сталкиваться. Но это прежде всего внутреннее, вот это ощущение, что такое покаяние, когда ты заблудился один раз и поворачиваешься из этого леса. Это страдание. И чем глубже ты зашел туда, тем дальше тебе выбираться. Вот почему покаяние – это не вопрос разовой акции, там, два раза, три раза. Это состояние внутреннее твое должно быть. Это твоя готовность повернуться. Как только ты теряешь связь, да, с Божьим царством, с его реальностью, в которой любовь и свобода царствует, только в них ты можешь действовать. Только этот плод, который Дух тебе взращивает, единственный критерий, идешь ли ты Божьим путем или нет. Если ты не готов к этому постоянно возвращаться, а это постоянно стоять во свете, это постоянно стоять там в храме, так сказать, если себя представить в виде храма, это готовность, чтобы Иисус пришел и обличил тебя в торговле, которой ты занимаешься, и перевернул все в твоей жизни, то, что тебе кажется, что ты делаешь это во имя Божие. Ты готов к этому? Или проще его... Вот они вызовы. А это все страдания. Это все неприятно, это все вызов, это все про ответственность, это про то, что сегодня тебе надо взрослеть, в общем. Если ты про личность, про то, что ты хочешь быть образом и подобием Божьим, то это вот про это. Конечно, это вызов для нас. Поэтому, когда мы видим Иисуса, вот такого, конечно, не очень как-то он нравится многим, и нам с ним не очень дела хочется иметь, кто будет там приходить, столы переворачивать, только торговать начал, прибыль приполучил, а тут тебе приходит и рассказывает, что ты живешь не так. Вот, опять. Но, опять же, если внешне это воспринимать, хочется сопротивляться этому. А теперь задаться вопросом для себя, что движет Иисуса. И вот здесь Иисус как раз все время об этом говорил. И не просто говорил, а действовал. И его смерть, и воскресение, все про это. Бог, который за человека, который доверяет человеку самого себя и этот мир. Самого себя, то есть нас самих. Он верит в то, что мы можем справиться с его помощью. Бог, который делится своим сердцем. И вы прекрасно понимаете, что когда человек вас любит, и он за вас, и он как-то за вас борется, и правда, от него, его действия, они будут, конечно, не так восприниматься, хотя они будут тоже болезненными для нас, неприятными, как человек, который просто мимо проходил, вам не нравится, как тут столы стоят, ну и перевернул их, там, например, в твоем храме. Кто ты такой, чтобы тебе говорить? Но если ты видишь и понимаешь, видишь, опять же, не как-то умозрительно, а вот сердцем чувствуешь, это сложно. Все сложные разговоры, все сложные отношения, все глубокие отношения, вся близость, это всегда риск и всегда неприятные часто бывают вещи. Это все время про... Вот с Богом та же самая история. Когда Бог, начиная с вопроса «Адам, где ты?» и до самого Иисуса, до сегодняшнего дня, Он все время говорит нам о том, что Он за нас больше, чем мы за Него. Но Он не может прожить за нас нашу жизнь. Что нам все равно нужно будет стоять каждый день перед выбором, где тут Господень, там свобода. А свобода – это взять ответственность. Ответственность за что? Ответить как-то на присутствие Божьей любви и Его силы. Каким образом? Вот там, где ты сейчас находишься, в тех бытовых обстоятельствах, о которых мы говорили, что ты на самом деле можешь бы сделать, чтобы быть носителем этого духа? Сказать или не сделать наоборот? Какую активную внутреннюю позицию ты прежде всего можешь занять? Что такое будет противостоять злу добро? Что такое не прячься от того, что происходит в мире, но займи достойную позицию, чтобы ты же и будешь страдать от этого. Но в этом страдании твой путь к свободе, путь к подлинности, путь к спасению, к целению к твоему, как к человеку, когда ты можешь прямо держать спину, когда ты можешь прямо жить и сказать, да, не знаю, как это все закончится, как, собственно, и с Иисусом вся эта история. Поэтому, в общем, наш какой-то вот подумать бы нам перед Пасхой, перед тем, как мы будем вспоминать о страданиях, смерти Иисуса. То есть, если это не декорации в нашей жизни, не какая-то внешняя атрибутика, там, антураж, то есть мы продолжаем жить, как живем, ну, там, три раза в год надо собираться, как Израиль, на Пасху, там, чтобы вспомнить, что Иисус воскрес. А вот опять вернемся к вопросу, с которого я начал, а кто он? Кто он сегодня для меня? Вот кто я, в каком ключе я работаю, ну, вернее, как я действую, как я думаю, смотрю на него? Поверьте мне, вот эти четыре, которых я назвал, плюс путь Иисуса, ничего нового вы не придумаете. Где вы сегодня ближе? К кому? Так сказать, к фарисеям, там, к саддукеям, к кому? Сейчас не теоретически я говорю, а где-то вот посмотрите на образ жизни. На то, как вы действуете, говорите, как с Иисусом, так сказать, взаимодействуете. На внутреннюю, внешнюю жизнь. Вот где? И вот это увидеть себя, конечно, неприятно все дело. Увидеть себя, там, да, и как-то вот так осознать себя. В этом смысле. Но это единственный путь, где нам нужно придется вот это покаяться. Если какой-то подлинной жизни хочется, а нам ее всем хочется, конечно, и мы хотим, конечно, жить по-настоящему, и любить по-настоящему, и все это мы хотим. Вот это вот расписаться в своем бессилии и беспомощности, что наши пути, наши представления часто, наши надежды не соответствуют пути Иисуса, и мы хотим в них обновляться каждый день. Вот наш вопрос, собственно, что мы делаем, когда наши желания не совпадают с Божьим ответом, скажем так. У меня есть желание, и мне хочется, что, значит, вот, чтобы он мне ответил вот так. А он приходит и столы переворачивает. Вот в этот момент критически, что я делаю? Ну, я буду, конечно, разочарован, но это такое поверхностное разочарование. А вот следующее, у меня есть выход. Я могу, конечно, пойти путем Петра и пройти тот путь, который болезненный для него был. Могу пойти путем Иуды. Ну, оба из них предатели. Ученики все тоже предатели, не надо там их выгораживать, что Петр там предал, все разбежались. Петр, в отличие от других, он пошел дальше просто в своем восстановлении, по крайней мере, мы знаем из этого истории. И вот здесь уже про меня, здесь уже Иисус ничего за меня не сделает, это моя жизнь, куда и как я пойду. Поэтому если я сегодня загляну глубже, и мы взглянем чуть глубже на эту историю, чуть тоньше будем думать, чем просто вот как историческое событие, то прибытие Иисуса в Иерусалим – это действительно тот момент, с которого начинается рассвет нового дня, подлинного спасения, избавления, чего хотите, как это называйте. Но это путь восхождения к страданиям, и мы прекрасно знаем, что ночь, она темна перед рассветом. То есть Иисус, Израиль, там, он начинает издалека, если посмотреть так метафорически, географически, он начинает с окраин, но он приходит в самое сердце, в Иерусалим, в храм. Обычно с Иисусом у нас тоже история такая, но она начинается где-то издалека. Ну что-то там, чудо совершил, восстановил, исцелил, я услышал хорошую новость. И где-нибудь с Галилеи, нашей какой-то личной Галилеи, у нас начинается вся эта история. И мы так узнаем его, движемся. Но наступает момент, готовы ли мы его в свой Иерусалим принять. Вот туда, в сердце, потому что ближе чем храм, подобраться, в общем, невозможно. Он не вошел еще в святое святых, он как бы еще во внешнем дворе был, там, переворачивал. Но в святое святых он по-другому войдет, вы помните, там, разорвется занавес и всякое такое. И туда он доберется, в самую глубину преображающую, где, откуда рождаемся мы, как люди, кто мы есть. И вот эта готовность или неготовность принять его в Иерусалиме, как бы, да, моя реакция на его присутствие там, оно будет, конечно, не всегда такое, как мне хотелось бы. И хочется просто ободрить вот чем. Простым самобичеванием тут не отделаться, как я сказал в прошлый раз и вообще повторяю в последнее время часто, что признать сам факт того, что, в общем, там что-то со мной не так, и, значит, я плохой, и поэтому я ничего не могу, это, конечно, не выход. Почему? Потому что Иисус говорит, дело-то не в том, что ты можешь или не можешь, а дело в том, какой тип отношений у тебя со мной. Да. Ты не просто не сопротивляйся злу, а наоборот, ты сопротивляйся его, наполнив свою жизнь добром. Заняв какую-то очень внутреннюю, прежде всего, позицию. Пусть в твоем храме, в твоем месте, где там столы менял, всех этих перевернутых, вся эта торговля заканчивает, в общем. И сегодня это не просто рассказать мне, какой я плохой, а увидеть сердце Иисуса, что Он никак не может достучаться до меня и построить со мной отношения вот этого царства, именно потому, что мое представление о Его царстве, оно извращено. Он-то за меня, Он-то меня любит, Он-то в меня верит, Он-то мне мою жизнь доверит, Он себя доверяет людям. Он приходит и становясь, Он не просто издалека наблюдает за человеческой историей, Он участвует, и Он всегда активный. Всегда занимает активную позицию. То есть его взгляды понятны, он не скрывается. Его сердце понятно. То, что он делает, понятно. Ну, там, ученики не понимали в каком-то глобальном смысле, но я имею в виду так, сердечно. То есть Иисус всегда открыт. Он говорит, ты хочешь быть сегодня открытым или нет? Вот в чем твой вопрос. Здесь, конечно, каждый из нас, взирая на свою жизнь сегодня, готовя себя там, к Пасхе, ко всем этим вещам, на возвращение к подлинной жизни, вот наша задача сегодня спросить, кто он. Кто он для меня? Кто он для нас, как для общины? Кто он для нас, как для народа? Кто он? Что нас сегодня больше беспокоит? Какие стратегии по спасению мы сами себе предлагаем, другим предлагаем? И обрести путь Христов, это, конечно, обрести свободу. Свободу быть тем, кем Бог задумал тебя быть, свободу жить подлинной жизнью. Но этот путь связан со страданием. Этот путь связан с тем непониманием, которое царило вокруг Иисуса. В то время путь отвержения, который, так сказать, Иисус прошел. Все это цена, которую мы платим, следуя за Иисусом. Но она стоит того, знаете, она стоит того. Почему? Потому что только так, на самом деле, мы можем обрести нашу подлинную жизнь. Поэтому вопрос, что такое сегодня Евангелие для меня? Ну, хорошие новости в чем сегодня для меня? Что такое, вот, с чего Андрей начал? То есть Царство Божие это про что? Про какой порядок, про что мы говорим, где он рождается и... Или это про какую-то силу, да, сила любви, сила свободы. Божий порядок совершается только в любви, в свободе, в красоте, хотя и через страдания, через муки рождения нас, как новых людей, да, нового человечества, новых людей, которые идут за Христом. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит. Что? Ну, а до нее мы еще доберемся в четверг. Сегодня побудем во внешнем дворе храма пока. Хотя бы там порядок наведем с деньгами и с торговлей. А потом уж без этого не доберешься до святого святых. То есть, если не начать со внешнего двора и не увидеть торговлю, не увидеть лицемерие, не увидеть всех этих вещей, то внутрь, конечно, не доберешься. Там, ну, смысла тогда туда идти не будет. Вот когда уже и двор внешний разрушен, все, что ты считал, что это является, вот тогда есть шанс, что Бог нас позовет глубже, еще глубже. Вот тогда и завеса разорвется, и крест, и все остальное случится в нашей жизни. Все это болезненно, но это стоит того, потому что воскресение, конечно, без креста, без всего того, что сделал Иисус, невозможно. Хочется так воскреснуть, чтобы не умирать, но так не получится. Давайте помолимся. Аминь. Иисус, сегодня много царей, пророков и всяких людей, которые возвещают нам о том, как мы должны жить, как мы можем подлинно жить. Помоги нам посреди всего этого хаоса этих голосов опять услышать Твой голос, услышать Твое Евангелие, услышать тот путь, к которому Ты нас зовешь, Господь. Помоги нам увидеть себя в свете этого Евангелия, там, где мы есть, то, как мы живем, те вызовы, которые мы принимаем в нашей жизни, Господь. Пусть всякая торговля, Господь, всякое, что мешает нам сегодня принять Тебя как царя, она будет разрушена в нашей жизни. Пусть это будет тот процесс, который не будет нам нравиться, но он будет вести нас к подлинной жизни. Помоги нам вновь услышать эти призывы Твои, Твой призыв, призыв Твоего Царства, покаяться и довериться Тебе, Господь. Сегодня помоги нам повернуть наше сердце, прежде всего, к Тебе, обретая свое место в этом мире, свое маленькое, но важное место в нас как людей, в нас как общины. Помоги нам не просто пассивно наблюдать то, что происходит вокруг нас, Господь, и в нашей жизни, но занять эту позицию Твоего Духа, позицию, когда мы полны добра, чистоты, силы, когда мы действуем, исходя из этого, думаем, исходя из этого. Пусть в это наше неспокойное время мы будем носителями Духа Твоего Царства, чтобы плод Твоего Духа возрастал в нас, чтобы мы становились тем, кем ты задумал нас быть, становились теми, кем ты нас создал быть, прежде всего, людьми, живущими в свободе, в любви. Спасибо, что ты за нас, что твое сердце всегда полно любви к нам, всегда действует во имя нас, что ты никогда не желаешь нас разрушить, уничтожить, что все, что ты разрушаешь, это то, что нас убивает, Господь, и не дает нам жизни, дышать свободно. Спасибо за твою активную позицию в этом мире, за долготерпение, любовь, за все, что ты продолжаешь делать в жизни каждого из нас, преображая наши сердца, в жизни нас как общины, как народа. Благослови нас быть открытыми к твоему присутствию, присутствию твоего царства. Во имя твоей любви молимся. Аминь.